Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, на странице 666, из статьи «Какова основа, на которой строится святость?» Задавайте свои вопросы на КАП-ТВ. Первый том трудов Рабаша, страница 666, в чем основа, на которой строится святость. Вторая колонка, второй абзац. Из сказанного следует понять, то, что говорит нам Зоар, нельзя поднимать руки без молитвы и просьбы. Следует понять, в чем имеется в виду, и только если хочет дать молитву, воздать молитву и просьбу, тогда нет запрета. Из сказанного следует понять. Руки означает постижение руками. И имеется в виду, когда человек поднимает руки, он хочет увидеть, чего достиг с духовной работой, если у него есть Тора и трепет перед небесами и добрые деяния, он верит полной мерой, что Творец добрый, дающий добро. Если он готов, и у него в руках сила преодоления, если он увидит, что нет у него ничего такого, о чем думал прежде, что посредством Торы и заповеди и усилиями он не придет к отчаянию, а наоборот, у него будут силы, чтобы взмолиться. И Творец поможет ему. И будет у него тогда силы сказать самому себе, «Это то, что я вижу, и у меня нет ничего такого в руках из того, что дал мне Творец, чтобы увидеть истину». То, что я действительно пустой сосуд. Нет во мне ни Торы, ни трепета небес, ни добрых деяний. А все поступки, которые я делаю, они только ради самовыгоды. А сейчас у меня есть кли, настоящее желание из глубин сердца, и Творец заполнит мои желания. Ведь та помощь, которой я нуждаюсь, это необходимость, а не излишки. В то время как сейчас, до сих пор я думал, что Творец должен мне помочь. До сих пор я думал, Творец должен помогать мне в чем-то излишнем. И тем самым был похож на всех остальных, которых нет связи с духовным. А сейчас же я вижу, что мое состояние хуже, чем другие, поскольку вижу, что у меня нет ничего, поэтому страдаю и болит мне за свое состояние. А у большинства нет такого ощущения зла, поскольку они не чувствуют того, что чувствую я. Поэтому я не могу получить удовлетворение от того, что у них тоже нет ничего. Ведь так я думаю. И это то, что мне позволяет мое понимание. То есть, может быть, что у них и хорошие состояния. Ведь человек никогда не знает, что находится в сердце его товарища. Но, судя по тому, что человек чувствует относительно состояния своего товарища, исходя из того, что видит его глаза, из этого человек сам определяет, как ему вести себя. Допустим, если его товарищ скрытый праведник, он считает его не совсем религиозным. И что человек может извлечь из этого? Только нечто легкое. Поэтому, когда человек смотрит на остальных, неважно, какой уровень тех, которые окружают его, а то, что человек думает об этих других. Поэтому человек видит тогда, что его состояние хуже. И Творец должен помочь ему. Находим, что если он может представить себе в то время, когда он поднимает руки, чтобы увидеть, что у него в руках, и есть у него возможность замолиться, тогда он понимает, что его расчет со стороны святости, тогда ему можно переходить с правой линии в левую. Иначе, если он не знал, что у него есть сила молитвы, ему нельзя переходить в левую линию по причине того, что тогда на его пути становится клипа, называется Роэйграр. В Святом Зоре говорится, Раби Иуда признался в своих грехах и спрашивается, кто признался? Или же просто знал о своих грехах? Что значит признался? И отвечает, это Творец отдал приказ собранию Израиля, чтобы известили о грехе. И об этом сказано. И здесь тоже Творец сказал извести его о его грехе. И тот, кто встает ночью заниматься Торой, Тора сообщает ему об его грехе. И возвращается он к ответу, прежде чем его хозяин. И нужно понять, почему именно тогда, когда Творец хочет известить его о том, что согрешил, это значит, что сейчас он ощущает, осознает грех. А в то время, как его товарищ увидел, что он согрешил, его товарищ пока еще видит, что тот не вернулся к ответу, и он извещает его о том, что согрешил, это означает знание, осознание. И в чем причина того, что именно Творец сообщает ему, что тот согрешил, и тогда тот понимает, что действительно согрешил. И тогда наступает время возврата к ответу. А в то время, когда Творец ему не сообщает, значит, еще не то время, не настало время возврата к ответу. Еще нужно понять то, что говорит Святой Зоар. Тот, кто встает ночью заниматься Торой, тогда Тора сообщает ему. И тот, кто занимается весь день, Тора не сообщает ему, что он согрешил. В то время как, если он занимается ночью, даже когда он не занимается днем, Тора сообщает ему. И раз так, нужно понять, в чем предпочтение занятий ночью, чем днем. Также следует понять то, что написано, что Тора сообщает ему о его грехе мягкими словами. В чем разница между судом и мягкими словами? Раши объясняет из того, что написано, и вот сообщил ему, когда согрешил, то считал, что это излишки, а потом, что это разрешено, позволено. Потом ему было известно, что это запрещено. И нужно понять, что это за грех. Известно, что вся эта работа, которая дается нижним, она относится к тому, что заповедовал Творец делать. Известно, что творение, оно сущее из ничего, как желание получать и стремление получить наслаждение. И по причине подобия свойств, называемое двекут, слияние, нужно сделать иное кли, чтобы можно было получить свет наслаждения. То есть нужно добавить намерение ради отдачи, иначе нельзя получить ничего из изобилия. И даже если хотят, им не дают, поскольку если хотят получить ради получения, уже называется это грехом в духовной работе, поскольку за счет этого желания человек становится более отдаленным от Творца, и человеку становится тяжелее сделать какой-либо возврат, что значит вернуться к корню, к дающему. И человек должен вернуться к своему источнику, и за счет изменения своей формы он отдаляется от источника, То есть это отдача.
И тут вопрос, в чем разница, когда мы хотим что-то ради получения или же делаем что-то ради получения? В чем разница в исправлении? Пожалуйста.
Мы чего-то хотим ради получения, это не значит, что это в нашей власти. Но если мы делаем что-то ради получения, это значит, что я знаю, что это ради получения, тем не менее, это делаю.
Можно сказать как раз обратное, что желание — это то, что можно с помощью окружения выстроить изначально, а действие уже не зависит от нас. А после того, как мы планировали, запланировали какое-то направление, Творец решает, что мы будем делать.
Именно об этом пишет Бальсулам, что у человека нет власти над своими действиями, а где его выбор? Выбор — это на уровне желаний. Их он может подвести, привести в группу, подставить под воздействие света.
На самом деле я вот думал передать микрофон. У меня нету никакого ответа.
Не вижу разницы. Человек ведется своим желанием всегда.
Я хочу, чтобы окружение повлияло на меня, но это не зависит от меня. Я могу только привести себя в окружение, не больше.
Разница определяется, будь то либо это исходит из человека, или уже окружение что-то дает. Влияет на желание или на действие.
И также человек, который находится в группе, у которого есть точка в сердце, он работает на уровне желаний, как пишет Рабаш, на уровне желаний. Он проверяет себя, не отождествляет себя с ними, и тогда может просить о других желаниях, чтобы были у него. Если на уровне действия, там уже не очень-то есть что делать.
До сих пор еще так копаюсь в ответе.
И я, по всей видимости, задействуюсь на всем протяжении пути.
Мы продолжаем. 668 страница, первый абзац. Поэтому, когда человек совершает действия и не направляет их для того, чтобы были ради отдачи, а наоборот, когда все его намерения только в том, чтобы получать ради себя, тогда он более удален. И в этом его грех. Но по порядку духовной работы, когда начинают работать, начинают с лолишма. Поэтому понимают тогда все иначе. То есть, то, что кажется человеку по порядку работы, это только две вещи. Первое. Сделать рамах заповедей. И второе, то, что не делать. Это шаса заповедей, которые нельзя делать. То есть есть позволение, есть запреты. И тогда, то есть нарушение и заповеди. И тогда человек знает и верит в Творца и его Тору, и понимает, что такое грех и что такое не грех. Если он забывает или ошибается, и его товарищ видит это, тогда товарищ может известить его о том, что это грех. Таким образом, что он сам этого не знал. Но товарищ, который этого увидел, может ему об этом сообщить. Тогда человек возвращается к ответу на тот грех, который совершил. Однако, если мы говорим о духовной работе истинной, с намерением отдавать, И это является секретом для его товарища, поскольку человек не может знать, что находится в сердце товарища. Поэтому товарищ не может известить его о том, что тот согрешил, о том, что намеревался не ради отдачи.
В этом разница в заповедях, которые выполняем руками, движениями, устами, то, что раскрывается снаружи, и между заповедями, которые мы делаем в продвижении к Творцу, потому что все они не очевидны. И если мы выполняем заповеди, которые делают простые люди, можно обучать, можно давать пример, можно передавать другим, и можно исправлять, потому что видят, что он делает, и мы таким образом можем обучать детей вообще друг друга. Тогда как заповеди, как исполнительные, так и запретительные, относящиеся к духовной работе, никто не знает, что происходит с другим, и поэтому мы не можем здесь получить помощь ни от кого. Только одно здесь может быть важность цели, когда мы можем повлиять в общем друг на друга, и тогда каждый беспокоится в себе, насколько он проверяет себя и пытается определить и исправить свои свойства.
Первая колонка внизу, и сказано следует прокомментировать то, что, чем мы задались, то, что Творец может известить человеку, что тот согрешил, а товарищ нет, поскольку товарищ не может видеть намерение своего товарища. Поэтому только Творец знает, каково намерение было у товарища в то время, когда занимался Торой заповедью.
Потому что наше исправление только в намерении, только в мысли. То, что называется «все», выясняется в мысли.
Однако действительно здесь есть очень большая глубина, и то, что здесь объясняет Зоор, это то, что Творец объявляет ему, что тот согрешил. Когда человек видит в Торе то, что человек должен заниматься Торой и заповедями, что можно и что нельзя, он уже знает, что такое грех и что нет. Это начало его учебы. Как пишет Рамбам, когда обучаем женщин и малых детей, обучаем их для того, чтобы они получили что-то взамен. И только потом увеличится их знание, и будут они знать, что означает отдавать с намерением отдачи. Находим, что человек не может понять, что если у него нет намерения отдавать, это означает грех. Ведь многие пока еще остались на пути истины, а он уже желает идти в лишма. Если у него нет намерения отдавать, это называется грех. Этот человек не может почувствовать сам, чтобы это было примером того, как человек нарушил какие-то заповеди. То есть у него будет такое чувство, такое же чувство, как будто он делает какую-то заповедь, но тем не менее не сумел сделать это с намерением ради отдачи. И это называется большим нарушением. Тогда пробуждается вопрос, кто может объявить человеку, что если он не делает ради отдачи, то это будет грех. И чтобы попросил у Творца больше не грешить. То есть тут надо понять, что если нет намерения отдавать, это грех. А второе, это то, что у него будет желание прийти к ответу, чтобы больше не грешить. Как сказали, возврат к ответу называется сожалением о своем прошлом. И человек почувствует, что это грех, и только Творец может дать ему это понять, и почувствует, что это общий грех, и это все то зло, которое находится в человеке. Тора и заповедь, которые даются человеку, они только для того, чтобы исправить это зло, называемое желание получать ради себя. И это не в руках человека понять, что в этом все зло. И об этом говорит Святой Зор, когда говорится ему, что будет извещено о том, что согрешил. Это означает, что Творец объявил ему о том, что тот согрешил. Это означает, что Творец объявляет ему, в чем тот грех, которым согрешил, и человеку тяжело с этим смириться. Ведь если он работает ради себя, это для него называется истиной. И только когда Творец дает ему это понимание, он может почувствовать, что это действительно грех. Как тот человек, который убивает человека другого, и тогда уж, конечно, почувствует, что совершил большой грех. Допустим, водитель, который наехал на другого и случайно его сбил, и это было ночью, и никто не знал. Тем не менее, у этого человека есть ощущение того, что он убил другого. А в духовном, когда Творец объявляет ему, что он согрешил, и с его желанием, и его желание получать каждый день убивает в нем человека, в духовном такое ощущение это только Творец может дать, в то время как человек со своей стороны не может этого знать либо понять сам. И сказанного поймем то, что говорит Раши о том, что написано «и был извещен он». И когда он согрешил, он был уверен, что это ему позволено, а потом стало понятно, что запрещено. И тогда нужно понять, что значит «когда согрешил», то есть то время, когда он занимался Торой и заповедями ради получения. И еще не знал, что это запрещено. И только в то время, когда выполняет Тору и заповеди на практике, и раз так, он чувствовал это как разрешенным. И только потом он узнал, что запрет был в том, что его намерение было в том, чтобы получить за это награду. Однако кто же ему сообщил, что это было запрещено? То есть, что использовать кли получения запрещено. Об этом объясняет Святой Зор, что Творец сообщил ему об этом, поскольку без помощи Творца невозможно этого ощутить. Исходя из этого, понимаем, что в работе основное зло и грех — это желание получать. И только оно является фактором получения добра. То, чего хочет Творец дать своим творениям, и не могут они удостоиться слияния с Творцом. И как мы учим, свет Нешама разделяется на пять стадий, называется Наранхай, и они облачаются только лишь килим отдачи. Поэтому для того, чтобы у человека было ощущение зла и тьмы, что все приходит от этого вредителя, называемого желание получать ради себя, только Творец может ему об этом сообщить, о том, что это грех. По причине того, что человек пользуется желанием получать даже в то время, когда заходит в работу на Творца. И это, как пишут мудрецы, всегда будет учиться лолишма. И раз так, есть у него разрешение в том, чтобы прийти к лишма. И это значит, что нужно учить лишма, поэтому тяжело человеку сказать, что это грех, ведь ему сказано, что можно учиться лолишма. Раз так, то здесь нет места для того, чтобы поверить, что действительно это является большущим грехом. поскольку он только является помехой на слиянии, пути слияния с Творцом. И сказано, можно понять, что то, что мы спросили в Святом Зоре, тот, кто встает ночью заниматься Торой, Тора извещает его о его грехе. Мы спросили, почему именно тот, который учится ночью, почему именно Тора должна его известить о его грехе? И ответ такой же, для того, чтобы человек почувствовал, что получающий ради себя называется грешащий. И это за счет Торы только он может почувствовать, что желание получать ради себя называется грех. В то время как обыватель не может об этом знать. Как говорит Рамбам, лишма не может быть раскрыта детям и женщинам, и общей массе. Это означает, что не раскрывается, поскольку не может быть понято, а только за счет Торы, и только Тора может дать это ощущение человеку, чтобы тот понял, что получение ради себя называется грех.
До сих пор ясно? Да.
Я немного спутался по поводу греха. Я недавно слышал, что грех мы соотносим к тому, что нет никого, кроме него.
Секунду, относят грех к...
Я понял, что грех — это когда мы не соотносим свое состояние с тем, что нет никого, кроме него. Да. И в этом наш грех.
Да.
А здесь он нам говорит, что... По сути, желание получать само по себе уже грех.
Так почему же ты не относишь то, что с тобой происходит, к тому же единому источнику из-за желания получать? Это то же самое. Или же ты указываешь на причину в себе, или на то, что ты должен различить. И причина в тебе — желание получить, не дает тебе возможности различить истинного источника. Но, конечно же, нет в нас греха, всего лишь отключение от Творца. Это всегда так. Потому что по отношению к близости или отдаленности от Творца мы измеряем себя, на какой ступени мы находимся, в каком состоянии. В этом разница между заповедями в Торе, которые выполняют массы, и заповедями в Торе, служителей Творца, когда служители Творца себя проверяют по отношению к Творцу, а массы проверяют по отношению к действиям. И поэтому существует разница между мнением Торы и мнением обывателей. Мнение Торы — это ради отдачи, а мнение обывателей, как они думают, без того, чтобы изменить себя, просто выполнять действия. А мнение Торы — это именно для того, чтобы исправить человека, изменить качество отношения. Еще? Да.
Здесь нам говорит, что с одной стороны мудрецы позволили делать все до лишма, с другой стороны, это большущий грех. Почему?
Ну, это очень просто. Известно, скажем, что врач... О, у нас есть врачи, ты можешь спросить их, да? Вот здесь сидит один, и он, и второй... Так сколько же ошибок делает врач, прежде чем он начинает что-то лечить, а? Бедняги, те люди, которые приходят к молодому врачу, ага. И что же делать? Но есть другой способ научиться? Нет. То есть... Ты, когда входишь в это, но это в любой вещи так, откуда это исходит? Потому что учиться можно только на ошибках. И поэтому мы не должны смотреть друг на друга, на то, что происходит с человеком, но на устремление его. Он стремится, тогда придет к исправлению. И так это с детьми в пути. Если он находится в правильном направлении, тогда человек не может выполнить заповеди, не приступив ее. Потому что ты чувствуешь тьму, чувствуешь ошибку на всю глубину этой тьмы, знать, что происходит и как, и тогда ты можешь исправить. Потому что это останется у тебя как клит, вся твоя ошибка. А иначе для чего мы опускаемся из мира бесконечности до этого мира и возвращаемся обратно? Для того, чтобы познать всю глубину состояния противоположного Творцу. Но откуда я буду знать, что это состояние противоположное Творцу, когда я сам привожу к этому, вхожу в это, включаюсь в это. Они просто так мне рассказали, но я должен это увидеть, научиться на этом, узнать, почувствовать, и что я являюсь причиной. Я делаю грех, совершаю грех. И тогда, насколько ты находишься в этом и кипишь внутри и содрогаешься, это те ощущения, из которых можно уже начать приходить к исправлению. Вот так это. Поэтому нам нечего стесняться, а стесняться только лени. Кроме этого, все остальное выстроится. Это на самом деле путь противоположный тому, что думает весь мир. Прежде нужно раскрыть животное в нас. Ладно. О, есть еще вопросы, да, Ицк?
Не понял, что он здесь пишет. Только человек может объявить другому о том грехе, который он сделал.
Он сказал, что только Творец может сообщить.
А мне показалось, что товарищ может объявить.
Нет, если мы говорим о массах, скажем, если ты делаешь что-то нехорошо, то, по всей видимости, ты не знаешь, и я говорю тебе, что это делают таким образом. Это хорошо, общепринято. Это хорошее отношение друг к другу, когда я помогаю тебе выполнить правильное действие. Но что мы можем делать в нашей работе, во внутренних исправлениях, когда мы говорим о намерении, когда все зависит только от качества намерения, а не от самого действия? И тут никто не знает, что происходит с другим. И поэтому здесь Творец это делает. И поэтому у нас связь здесь только с Творцом. По отношению к Нему человек себя проверяет и ждет наставления. Кто там был, да? Ну, передайте ему микрофон.
Хотел спросить о том, что извещает Творец. У него есть такое намерение, значит, он хочет получить извещение.
Если Творец ему не сообщит, тут нечего делать. Ты должен продолжать, когда ты можешь удостоиться ощущения, когда ты сделал правильно или нет, только при условии, когда ты включаешься в правильное окружение и находишься там. Потому что вся проверка — это только по силе твоей связи с окружением. Пока не станут как одно целое. На каждой ступени это то, что дает тебе Творец, насколько бы ты ни был, насколько ты далек от объединения или близок. И все-таки с ним, потому что он находится в центре десятки. В этом все грехи. Все все грехопадение из-за того, что в использовании желания получать произошло разбиение, а все исправление только в исправлении разбитых килим. Вот и все. И когда может тебе Творец сообщить, это грех или нет, попробуй, работай так через силу, даже внешним образом, насколько это возможно по объединению с товарищами, и ты увидишь, насколько ты получишь ощущение, насколько ты не находишься в этом. Сразу же. Потому что ты тем самым стал более чувствителен к этим понятиям отдаления, близости. Понятно? Да? Ну, Игорь.
По поводу формы обучения Рабаша. Это статья, еще есть много таких статей. Когда я слышу, я полтора страницы слышу одно и то же, что Творец объявляет человеку о грехе. То есть он как бы не обновлял ничего, две страницы. Что это значит по подходу?
Это говорит о том, что дали тебе, скажем, выпить вина. Да? И ты выпил, сказал, сладкое, хорошее, приятное вино. А кто-то рядом с тобой, скажем, какой-то француз выпил, он начинает говорить, вот здесь что-то может быть не в порядке, может быть бочка слишком старая или слишком новая, может там какая-то кислотность лишняя, и это не соответствует правильному ощущению во рту. Тысяча разных деталей. В чем разница? Разница в том, что он специалист и говорит тебе вещи не просто так. Он понимает в этом, а ты нет. Но ты услышал, как Моти играет, скажем, да, очень хорошо, да. Вот так. А другие люди впечатляются. Есть у них другое ощущение. Посмотри, иногда ты, я не знаю, ты смотришь или нет. И есть где-то рядом с нашим каналом, у нас 66-й, там, по-моему, 68-й или 69-й канал классической музыки. И там есть оркестр, который играет, а люди сидят в зале, и у них иногда ноты при себе. Вот так вот, нотная тетрадь. И настолько они включены в эту музыку. Ты понимаешь, есть разные случаи. Ты пока что это видишь. И два листа назад он то же самое написал. И сейчас, мне кажется, то же самое. А все зависит от внутренних ощущений, от них. И также в состояниях. То есть, может быть, что это не твой общий теперешний уровень, но усредненный. Может быть, ты сегодня находишься сегодня в состоянии, когда ты меньше чувствуешь, чем обычно, да? Но здесь есть много ощущений, которых мы еще не различаем, не доходим до этого. Это как маленькие дети. Воспринимают только большие вещи, которые влияют на них. Хорошо. Ну.
Вот микрофон.
Еще микрофон. Да.
Je comprends pas bien dans le texte quand il dit que le créateur te parle ou le créateur seulement le créateur sait, par exemple, que tu as péché.
Не понимаю в тексте, когда он пишет, Творец говорит с тобой, Творец тебе извещает, что у тебя грех совершен.
И я не понимаю его вопроса, как Творец говорит с человеком? Это благодаря тому, что человек чувствует. То, что человек чувствует, это всегда исходит от Творца. Первая моя мысль — это не моя. Она всегда исходит от Творца. Что ты на меня так смотришь?
Ну, вы же всегда говорите, что нет Творца, и мы создаем Творца.
Это тоже правильно, что мы, согласно нашему внутреннему строению, создаем Творца. Но это не говорит о том, что то, что я чувствую, что я существую, думаю, вижу, все, что есть во мне, все это исходит от Творца. Есть высшая сила. Она первична. Я вторичен. То, что я чувствую себя в мыслях, желаниях, вообще любое мое ощущение, мне ясно, и я уверен, что это исходит от него. Сейчас вопрос такой. Как я формирую мое отношение по отношению к нему, к этой высшей силе? Мне говорят, что я могу это сделать так, когда я на самом деле буду чувствовать его. Как я его чувствую? Согласно свойствам особым, которые я формирую в себе, и в этих свойствах я могу почувствовать его. Что значит его? Я всегда чувствую свои исправленные свойства, но они дают мне образ Творца. На теперешний момент, пока что, часть того общего свойства, которое называется высшей силой. Но он всегда первый. И поэтому, если человек таким образом воспринимает себя, он должен сказать, это то, что Творец формирует во мне. Вот так. Это я. Что значит я? Создание рук Творца. А с этого момента и далее, теперь насколько я могу правильно отреагировать на него для того, чтобы найти с ним связь. Насколько я из своих свойств правильной реакции могу сформировать его. И здесь мы уже приходим к работе, когда мы должны сформировать свойства отдачи. Да.
Avant même d'être en équivalence de forme, j'ai déjà ce que je ressens, c'est déjà le créateur en fait.
Азот лифне шани бештавут ацура,
мы ещё до того, как я прихожу к подобию свойств, то, что я чувствую, это уже для меня называется творец.
Это не называется творец, это называется, что ты получаешь ощущение того, что ты существуешь, и мир существует, и все, что происходит, ты получаешь от Творца. Конечно, в любой момент он оживляет действие начала творения. Если ты осознаешь это и так живешь, когда реальность в каждую секунду формируется Творцом, у тебя есть возможность отреагировать правильно на эту реальность. И что же ты хочешь сделать с ней, получить через нее? Ты хочешь через нее прийти к связи с Творцом. Как это делать? Как это сделать? Ты можешь себя так сформировать через реальность, когда ты будешь видеть его, чувствовать его как доброго и несущего добро. И с этого начинается работа.
Décrit le lien qui existe entre une personne et le créateur, mais comment tu ramènes ça par rapport au 10, par rapport à ton groupe?
Еще то, что я не понимаю, текст говорит с нами таким образом, что показывает связь между человеком и Творцом, но как увидеть тут связь между человеком и десяткой?
Я не вижу Творца, я не знаю, кто это и что это. Я только получаю, я учил, читал, слышал, что Творец первый, он формирует все, и все исходит от него. Если я так воспринимаю реальность, что все исходит от Творца, и я желаю прийти к правильному восприятию реальности, дали мне возможность это сделать, шанс это сделать, если я правильно формирую себя как исчезающего, как бы настолько соединенного с девятью людьми, которые называются товарищами, хаверим от слова хибур, объединение, которое я выполняю с ними, становятся настолько близкими к достижению цели, выше того, что нас разделяет, благодаря этому мы объединяемся. И если я так с ними делаю, я полирую или шлифую, отшлифовываю, обрабатываю также свое чувство, так, утончаю таким образом, что могу его почувствовать с помощью того, что я объединяюсь с еще 9 людьми в единую сущность, которая называется 10 сферот. Когда я исчезаю в них, они большие для меня, я могу пожертвовать, дать им все и так далее, и так далее. И я тем самым выполняю действие, упражнение, с помощью чего вместо предыдущего чувства, когда я чувствовал только этот воображаемый мир, я начинаю чувствовать Творца. Такую возможность мне предоставили, чтобы это сделать. Да? Вот и все. Это простая вещь. Выполнить — это проблема. Но рассказать — это может и на одном листе. Тебе не нужны целые тома материала. Но для того, чтобы затем реализовать то, что сказано на листе бумаги всего лишь, ты должен, тебе нужны все эти тома для того, чтобы это повлияло на тебя всевозможными образами с разных сторон, и ты бы отреагировал на это тоже во всевозможных видах реакции. Но всего есть первичная сила, которая формирует тебе твою жизнь, когда тебе кажется, что ты живешь, существуешь. И если ты хочешь раскрыть правильную реальность, пожалуйста, выстрой новое чувство в мнении с другими, ты строишь это новое чувство. В этом все понятие исправления. Что произошло после получения Торы, когда согласны с этим? Деление на десятки, когда вся та группа, которая называется, еще не называется, скажем, народ Израиля, но когда выходят из Египта, делят их на десятки. В главе Итро десятки, 10 десяток — это сотни, 10 сотен — это тысячи. И так поделены все. Каждый знает, где его десятка, и там он работает в десятке, не может сдвинуться оттуда. Так это. И тогда, в таком виде, когда они идут по пути, то есть обрабатывают себя каждый раз новые ощущения, впечатления, которые дает им Творец, тогда в таком виде они приходят к состоянию, когда все десятки все больше и больше объединяются и становятся народом. То есть, когда были десятки, затем несколько десяток могут объединиться в десятки, в которой много десяток. Но десятки остаются, только мы уже не считаемся с ними, потому что если десятка приходит к одному целому, еще одна к одному целому, еще одна, тогда мы, ты понимаешь, тогда мы как один и один на следующей ступени, уже есть у них сила. 10 раз больше. И тогда они тоже объединяются, каждая десятка, как одно целое, в десятку. Когда каждый в десятке — это предыдущая десятка. Да, это ясно. Так ты поднимаешься по пирамиде вот, в их силе. Когда количество остается тем же, только качество возвышается, пока мы не собираемся вообще к одному, не соединяемся. И это уже конец исправления. Теперь есть в этом исправление, которое называется Израиль, а есть исправление, которое называется народы мира, которое присоединяется к этому, добавляя огромное количество материала, желания как раз получать большого, получающие килим, это... Но всего лишь все дело в этом. И в соответствии с этим ты меняешь свое восприятие реальности, потому что ты смотришь через центральную точку десятки, ты уже видишь мир не через зрачок свой здесь, отверстие в глазу, а не хисарон в глазу, а хисарон в группе. И ты видишь уже другой мир. А затем, когда обращаются, соединяются все хисароны, еще хисароны. Каждый раз ты раскрываешь Творца, который формирует тебе этот хисарон согласно центральному хисарону в группе. Ты раскрываешь его по силе, по свойству, по сути, совершенно иным. Это уже духовное восприятие реальности.
Да. Au groupe, par rapport au 10, comment c'est possible qu'une personne peut avoir une relation personnelle avec le Créateur?
Если моя единственная связь с Творцом через группу, через десятку, как может быть, что у человека есть личная связь с Творцом?
Нет личной, нет личной. То, что ты получаешь и чувствуешь, что у тебя якобы есть изменения в тебе. Если ты чувствуешь, что в тебе есть изменения, это изменение происходит тоже через десятку. Таковы пути поступления света, пути связи. Только относительно нас произведено было разбиение. На самом деле не было разбиения. Мир совершенен, мир бесконечности, только относительно нас было произведено разбиение, честь здесь отсоединили, там отсоединили. Знаешь, когда есть идеальная система, и в каждом месте мы делаем небольшое такое отсоединение, небольшой дефект, пока не приходим в результате к тому, что все испорчено. Но это все относительно нас. Поэтому не может быть такого, чтобы ты получил это напрямую от Творца. Ты находишься на самом дне, у самого подножия этой пирамиды. Ну, под нами есть еще, но они пока еще не пришли к сознанию вообще. Но эта пирамида, тем не менее, существует. Мы все это получаем через все эти ступени, через всех этих каббалистов. Поэтому мы должны их чтить, ценить. И относительно нашей оценки мы сжимаем нашу связь, укрепляем нашу связь с ними. А лестница ступеней, она не меняется. Пускай даже ты этого не чувствуешь, но получаешь это через все это строение. Понятно? Да.
Почему запретительные заповеди называются прегрешением?
Что значит заповеди, которые нельзя делать, называются нарушением? Если человек совершает то, что запрещено, это называется тогда нарушением.
Но каббалисты говорят, что то, что запрещено, это означает, что невозможно.
Что значит запрещено, значит невозможно? Запрещено, если мы говорим о постижении, сделать что-то, и тебе говорят, что это делать нельзя, тогда тебе говорят, что нельзя, невозможно, то есть не пытайся делать эти действия, постичь нечто выше тебя, поскольку это запрещено. Не, простите, потому что это невозможно. Есть такие действия, которые мы не можем сделать, потому что есть преграды на нашем пути, которые нам не позволят это сделать. Допустим, продлить гарды хохма. Ты не можешь. Или раскрыть то, что находится где-то там в гарде отсюда. Тоже не можешь. Есть определенные вещи, которые не можешь, невозможно. О них сказано невозможно. То есть это тебе не поможет. Попробуй, только все равно не получится. В то время как заповеди, когда тебе говорят, что нельзя их делать, это когда у тебя есть склонность их делать, тенденция их делать, и тебе нельзя их делать. Но поскольку они находятся перед тобой, ты тем самым исправляешь свои келим. Допустим, если ты выстраиваешь какую-то скульптуру, ты отсекаешь какие-то ненужные куски этого гранита,
и отсекаешь. То есть запрещенные вещи, за счет них тоже ты выстраиваешь ту форму, которая тебе необходима. То есть запрещенные — это те, которые ты не способен пока что произвести, пока, поскольку в тебе пока находится келим получения, и они не могут принять участие в работе на отдачу. Но наступит гмар-тикун, ты поднимешься в Бет-Мигдаш, и там будут все, и там ты зарежешь свинью, будешь есть ее ради наслаждения Творца. А пока что нельзя. Почему? Ты не знаешь, но корень таков, что ты пока этого не можешь делать ради отдачи. А потом сможешь, даже ангел смерти станет ангелом жизни. Поскольку, когда все исправлено, то все исправлено. То есть в тебе нет таких желаний, в которых ты можешь доставлять удовольствие Творцу. Нет. Сегодня, если ты на сегодняшний день берешь корень свиньи, что бы ты ни делал, как бы ни хотел, ты можешь использовать этот корень и не можешь им воспользоваться, этой материей, для того, чтобы сделать действие ради отдачи. Я говорю о духовном. У тебя нет такой возможности сделать это ради отдачи. А потом можно будет. Значит, вся речь о том, что можно или нельзя. То есть способен или не способен. Все действия на запрет, они таковы, как мы учим сейчас в части Тедзайн, 16-й части Теса. В мирах Бия мы изучаем, что в тебе есть желание, которое это желание получать, которое ты не можешь воспользоваться, только при Ахапе де Алия. Там, да, пожалуйста. Нет никаких проблем, нет никаких ограничений. Если ты способен, делай. А в желании получать на его месте, то есть в том, чем он является сам по себе, без того, чтобы включать его на уровень бина, ты не способен. Поэтому это нельзя. Поэтому получается, что все твои желания, находящиеся ниже табура, называются шоса. Есть рамах, это выше табура, которым ты можешь воспользоваться, и шоса ниже табура, по которому ты не можешь воспользоваться. Не можешь, то есть в тебе нет сил, ты не можешь использовать силы для отдачи. Поэтому написано об этом, что запрещено. Тебе запрещено этим пользоваться. Сейчас ты можешь сказать, ну ладно, запрещено, так запрещено, я не трогаю, неважно. Нет. Ты должен почувствовать каждое желание во всех его проявлениях и пройтись по ним таким образом, что ты не касаешься их, ты знаешь, в чем их желание, почему это запрещено, каким образом можно им воспользоваться, ты совершаешь сокращение. То есть в тебе есть исправление желания, которое ты называешь «я этого не делал». То есть в этом действии ты познаешь это желание и правильно его выстраиваешь. Над ним ты выстраиваешь парцов. То есть как ты можешь из куска глины там, или гранита выстроить что-либо? Ты должен отсекать, убирать материю. То есть запреты — это значит отсекай то, что ты ни с чем не можешь работать, и то, что останется, это и станет формой. Ну что, мы переходим к следующей части, или как вы хотите? Тес, ну пожалуйста.
Перейдем к следующей части.